Джеффри Ходсон. Ясновидческие исследования и жизнь после смерти. Наша сегодняшняя тема не может не вызвать величайшего интереса у каждого из нас. Кто из нас не испытывал боль утраты и желание узнать, куда ушли те, кого мы любим, и выяснить что-нибудь относительно условий жизни после смерти, в которую вступили они, и в которую однажды неизбежно придется вступить и нам. Именно в такие моменты человеческой жизни учения теософии особенно могут утешить и дать озарение. Теософия учит, что у человека есть скрытая способность, путем которой он может сбросить завесу, скрывающую невидимый мир, чтобы факты и явления этого мира, а также условия жизни в нем, стали видимы и доступны исследованию. Это расширенное видение, которое и есть шестое чувство, спящее у большинства и пробужденное лишь у немногих, у будущих рас будет совершенно обычным. Развитое же в наши дни, оно позволит его обладателю исследовать на собственном опыте и во вполне бодрствующем сознании миры посмертной жизни, встречаться лицом к лицу с их обитателями и с научной точностью изучать условия, в которых они живут. Рассмотрение принципиальной возможности этого не является нашей сегодняшней темой. Я должен попросить вас принять существование этой способности как гипотезу, которая подлежит должной проверке и испытанию. Ведь почти все учения, касающиеся невидимых миров, получены именно при помощи такого расширенного видения, примененного в качестве исследовательского инструмента. Если вы допустите, что такая способность существует, не пассивный психизм медиума в трансе, но положительная, тренированная способность, находящаяся под контролем воли, подобно обычному зрению, то представьте, что вы находитесь возле смертного одра, ясновидящим глазом наблюдая переход умирающего из этого мира в иной. Что же мы тогда увидим? С приближением смертного часа мы увидим, как жизненные силы тела выводятся из конечностей и сосредоточиваются в сердце, где наблюдается сияющий фокус света. После этого ощущения внизу тела значительно уменьшаются. Затем, с дальнейшим приближением смерти, жизненные силы выводятся еще дальше и фокусируются в середине головы, в третьем желудочке мозга, который является центром сознания «я» в течение физической жизни. Умирающий человек может быть еще в сознании, а может быть уже в бессознательности. В последнем случае, когда смерти предшествует кома, ясновидящий сможет наблюдать человека уже вне тела, в его тонком теле. Это тело построено из материи намного более тонкой, чем эфир, и контуры его почти в точности повторяют контуры физического тела. Фактически, это его соответствие. Вид его отличается от физического тела лишь тем, что материя, из которой он состоит, самосветящаяся, так что она сияет, как будто освещена изнутри, и окружена атмосферой, которая выглядит как свечение, постоянно меняющее свои цвета. Она называется аурой. Эти цвета ауры соответствуют состояниям сознания, и можно видеть, как они меняются с каждым изменением чувств и мыслей. Существует целая наука о соответствии цветов ауры состоянием сознания. Например, порыв сочувствия к кому-то, испытывающему боль или находящемуся в беде, заливает ауру зеленым, а умственные усилия – желтым. Например, в комнате, где читается эта лекция, можно видеть множество желтого, свидетельствующего об интеллектуальной активности. Этот цвет виден у людей прямо над головой и немного сзади, что, вероятно, послужило причиной представления о нимбах святых, хотя при мышлении его демонстрирует каждый. Голубой означает благоговение, лиловый – духовность, а розовый, насыщающийся до малинового – любовь. Красный – цвет гнева и раздражения, коричневый – эгоизма и так далее. Как я уже говорил, эти цвета доступны наблюдению ясновидящего, так что, взглянув на ауры людей, можно сказать, каким мыслям и чувствам они обычно дают выражение, и выяснить их темперамент и характер. Естественно, эту способность не следует использовать, кроме как с разрешения и для исследовательских целей. Таким образом, вокруг умирающего человека, даже физически бессознательного, наблюдается аура. Такой человек находится вне своего физического тела и плавает прямо над ним, будучи соединен с ним потоком сил, который светится тонким серебряным светом. Он течет между головой физического тела и головой тонкого тела, соединяя их, и пока он продолжает течь, всегда сохраняется возможность пробуждения. Но когда он нарушается, как в момент смерти, возможности возвращения больше нет. Все случаи кажущегося воскрешения на самом деле лишь пробуждение с возвращением в тело, которое не умирало. Умирающий может временно вернуться в свое тело и, открыв глаза, видеть некоторые из явлений другого мира, называя людей, которые не присутствуют физически. Когда же приходит действительный момент смерти, видно, что серебряный шнур разрывается, а сам человек возносится, будто освобожденный от земного притяжения. Почти во всех случаях человек также не сознает своей смерти, как он не сознает засыпания. Он как бы выдыхается из этого мира в следующий. Обычно он занят пересмотром событий только что завершившейся жизни, которая проходит перед его умственным взором в ясной перспективе. Причины и следствия тут соотнесены, видны успехи с их результатами и неудачи с их последствиями. Этот процесс просмотра очень важен, ведь из него извлекается мудрость, плоды завершившейся жизни. По этой-то причине нам и следует сохранять умственное, эмоциональное и физическое спокойствие у смертного одра, дабы избытком скорби не потревожить любимого нами человека, занятого этим важным процессом. Теперь он живет в своем тонком теле, теле чувств, а потому он очень чувствителен к силе мысли и эмоций. Наши мысли следует обратить на любовь к нему, благословляя и воодушевляя его на дальнейшее продвижение к внутренним мирам, но делать это следует спокойно и не теряя самоконтроль. Теософия учит нас сосредоточиваться не столько на нашей утере, сколько на трансцендентальном приобретении ушедшего, которое состоит в освобождении от физического тела и его ограничений. Когда просмотр окончен, за ним обычно следует период полной бессознательности, который может длиться от 46 до 48 часов, варьируясь у разных людей. Затем происходит пробуждение в новую жизнь, и человек, зачастую не сознавая случившегося, осматривается. Почти во всех случаях его там ожидает какой-нибудь друг или родственник, а если никого из таковых не окажется, в новой жизни его приветствует какой-либо член великой команды помощников, чья работа заключается как раз в том, чтобы принимать новоприбывших. Такие помощники принадлежат к большой и хорошо подготовленной специально для этого команде. Они объясняют новоприбывшим, что это за новая жизнь, и помогают им устроиться как можно удобнее. Немногие, если такие вообще еще есть, входят в тот мир, не встречая протянутой им руки помощи, которая будет поддерживать их на первых стадиях этой новой жизни. Какова же будет эта жизнь? Здесь я должен сказать нечто, во что, возможно, будет трудно поверить. Но поскольку я знаю, что это правда, и по причине большой важности изучения этого, я вам это сообщу. Мир, в который отошли наши друзья, и в который отправимся и мы, когда настанет наш час, вовсе не неизведанная для нас страна. Мы посещаем ее каждую ночь, когда наши физические тела спят. Сон очень уместно и верно назван близнецом смерти. Мы можем пойти еще дальше и сказать, что это то же самое, ведь когда физическое тело спит, мы бодрствуем в том самом теле, которое будем использовать после смерти. Наши сны отчасти являются спутанными воспоминаниями о нашей жизни в том мире. Разница между сном и смертью заключается в том, что во время сна серебряный шнур, соединяющий нас с телом, не разрывается. При смерти же он разрывается, и мы теряем тогда связь с физическим телом и не можем в него вернуться. Так что страна, в которой мы пробуждаемся после смерти, вовсе нам не незнакома, ибо мы хорошо ее знаем, а во многих случаях у нас там есть свое место и своя работа. Лишь из-за несовершенства связи между физическим и тонким телами наши воспоминания являются искаженными и неполными. Следующий из основных принципов, который я хочу изложить, заключается в том, что условия, в которых человек оказывается после смерти, почти полностью зависят от его собственного характера и той жизни, которую он вел на физическом плане. Мы видим окружающий мир через окна нашего темперамента. Человек солнечной природы, дружелюбный, проснется после смерти в солнечном, дружественном мире, тогда как мрачный и эгоцентричный индивид может очнуться в скучном, мрачном мире, где ему будет несколько одиноко, не потому, что этот мир такой пустынный, а потому, что эгоцентрист не способен к дружбе и не вдохновляет на нее других. К счастью, страдания и скука от изоляции, на которую эти люди бессознательно себя обрекают, побуждает их изменить свое отношение к жизни. Если перейти теперь от общего к частностям, то исследования, сделанные при помощи ясновидения, обнаруживают у новоприбывших склонность продолжать в новой жизни те же занятия, которые больше всего привлекали их на Земле, но теперь в утонченной форме. Так, научный исследователь, идеалом которого на Земле было стремление к истине, обнаруживает, что он и там может стремиться к ней. Он также находит, что его исследования там более плодотворны, чем были здесь, поскольку он оставил мир самой плотной материи, сознателен в более тонкой субстанции и находится ближе к миру причин, а ведь именно в высшем сознании и мире причин обитают истина и понимание. Он обнаруживает, что многие факторы эволюции и процессы в материи, которые были раньше от него скрыты, теперь видимы. Законы и силы, по которым элементарные частицы определенными способами соединяются, чтобы образовать атомы различных элементов, развитие клетки из протоплазмы, а далее до человека, представляющие великую тайну для биолога, все это понимается там гораздо яснее, ибо действие божественного разума и его воплощений можно там повсеместно наблюдать. Потоки сил, иллюзорным продуктом которых является этот физический мир, наблюдаются в следующем мире непосредственно, как они есть. Там можно увидеть за работой великих инженеров Логоса, существ, направляющих течение этих сил, руководящих и управляющих процессами природы, и многому у них научиться. Таким образом, исследователь окажется в мире, где его работа будет более плодотворной, чем на Земле. И действительно, в загробном мире можно обнаружить группы ученых, собравшихся по родству характера и поглощенных привычным поиском знаний. В их распоряжении есть лаборатории, обсерватории и исследовательские станции. И они не только исследуют, но и преподают. Ведь здесь происходит продолжение образования – и преподаватели, ученые и прочие специалисты склонны следовать своему коньку и доводить свою работу до более высокого совершенства, чем было возможно на Земле. Очень часто идеи, открытые таким образом в тонком мире, подхватываются умами, воплощенными на Земле, так как между обитателями двух миров существует значительное взаимодействие и обмен мыслями. Точно так же и человек искусства, стремящийся к прекрасному, обнаруживает, что на том свете его поиск может подойти гораздо ближе к цели, чем это было возможно в нашем мире. Если он художник или скульптор, то ему уже больше не придется воспроизводить свои видения тусклыми красками земли. Отзывчивая материя тонкого мира сразу же откликнется и примет форму, соответствующую его мысли. И его видение не только обретет перед ним предметность, но к великой радости он обнаружит, что он может очищать и подправлять эту форму, пока она не достигнет относительного совершенства. А поскольку группы собираются там скорее по родству темпераментов, чем по расовым или семейным отношениям, он окажется ближе к родственным душам и, возможно, станет членом одной из многих групп работников, посвятивших себя стремлению к красоте и открытию через прекрасное своих высших «я». Для музыканта тоже откроется путь к более широкому и глубокому пониманию своего искусства. На высших планах у музыки есть аспекты, о которых здесь мы знаем очень мало. Например, музыкант обнаружит, что музыка там не столько слышима, сколько видима. Если музыку, исполняемую на физическом плане, наблюдать с помощью ясновидения – то можно видеть, как она производит в тонких мирах формы из сияющей и самосветящейся материи. Эта живая и отзывчивая материя моментально складывается звуками музыки в изменяющиеся и сверкающие фигуры. На высших планах можно услышать также настоящую песнь творения – то вечно изрекаемое Слово Божие, которое является основной темой Великой симфонии мироздания. Эта легкая и утонченная отзывчивость материи внутренних миров на каждую перемену мысли и чувства оказывается одним из первых открытий, которые совершает ученик, когда его внутренние глаза открываются. Он, подобно тем, кто вступает в эти миры после смерти, обнаруживает, что мысль – могущественная сила, способная подействовать на жизни других и помочь ему на его собственном пути, если он будет правильно ее применять. Реформатор, служитель, врач, всякий, если сможет вступить туда, обнаружит, что перед ним открывается новое поле деятельности. Если во враче есть истинный целительский дух, то он может прийти на помощь людям с обманутыми умами и истерзанными чувствами, людям, которые умерли с каким-то грузом на их совести, с невыполненным долгом, с непокоренными пороками, искаженным видением, комплексами и прочими психическими расстройствами. Такие обстоятельства причиняют там куда больше трудностей, чем здесь. Ведь астральный мир – это мир эмоций. Люди, находящиеся в таком беспокойстве, очень нуждаются в помощи врача. Фактически, существует целое собрание работников, посвятивших себя задаче реабилитации таких нуждающихся и возвращения их к гармонии. Деловой человек в первые дни после своего ухода склонен тянуться к месту своей прежней работы и коллегам по бизнесу, но вскоре обнаруживает, что не может на них влиять. Они не отзываются на его присутствие и его мысли. Они даже не знают, что он все еще с ними. К счастью, более широкие интересы и большая свобода новой жизни, отзывчивое и бодрое тело, которым он пользуется, а также осознание того, что бизнес в этой новой сфере не имеет значения, быстро отвлекают его от прежних деловых интересов. Жизнь после смерти есть поистине начало самой чудесной свободы, ибо там больше нет той угнетающей необходимости заниматься делами, хотя здесь это нужно для нашего же блага. Она все же постоянно занимает нас и стремится приковать наши мысли и чувства к материальным вещам. Например, пища, которая является одной из величайших причин деятельности и личных усилий на физическом плане, перестает иметь там какое-либо значение, поскольку все питание, нужное нашим тонким телам, автоматически поглощается из окружающей среды. Как и здесь, атмосфера там заряжена божественной жизненной силой, изливающейся через солнце, и содержит все необходимое для поддержания телесного существования в том мире. Весь процесс поглощения и усвоения этой жизненной силы происходит столь же бессознательно, как на физическом плане совершается дыхание. Поэтому питание там не составляет проблемы, и его обеспечение не является источником деловой активности. Одежда там создается силой мысли. Поскольку материя там сразу же откликается на мысль, то чтобы одеться, достаточно подумать, что ты одет. Хотя там можно встретить людей, одетых по-разному, согласно моде своей эпохи и обычаям своего народа, самым обычным там является удобное, свободное одеяние, цвет и украшение которого может моментально изменяться усилием воли. Передвижение производится опять же силой мысли. Подумать, что находишься в каком-нибудь месте, значит туда отправиться. Это восхитительное движение напоминает полет и может быть быстрым или медленным по желанию. Сны, в которых вы легко и быстро возноситесь, скользя по воздуху, часто бывают воспоминаниями об обычной манере передвижения в этом посмертном мире. Жилище – четвертая причина бизнеса и человеческих усилий на физическом плане – также создается в следующем мире при помощи мысли. Как и здесь, люди собираются там вместе в домах и городах. Как-то оградить свою личную жизнь после смерти бывает нужно так же, как и на земле, но, конечно, укрытие от сурового климата и плохой погоды не нужно, поскольку тутошние климатические условия там не воспроизводятся. Таким образом, жизнь на том свете бывает столь же разнообразной и очаровательной, как и жизнь на этой земле. И более того, ибо всякую деятельность удается там провести дальше и заниматься ею дольше, чем на земле, где постоянно давят различные мешающие обстоятельства. Там есть, например, не только детские центры, группы помощи новоприбывшим и попавшим в затруднительные обстоятельства. Для всех людей, которые ищут большего света, радости и полезности по направлениям знания, любви и красоты, там открывается широкая область деятельности. Есть там и религиозные центры, и войти в церковь на этом плане значит обнаружить, что религия там возносит набожного человека на куда большие высоты, чем обычно достигаются на земле. Отчасти это от того, что объекты поклонения там видимы, будучи созданы силой мысли, а отчасти от того, что эмоции там более сильны и могущественны. В алтарной части церкви там не символы, иконы или витражи, но живые образы спасителей мира, святых и ангельских сонмов. И это не просто фантомы, созданные человеческой мыслью. Те, чьими изображениями они являются, изливают в них часть своей любви и сознания, используя их в качестве каналов для своей силы и благословения. А поскольку все это видно поклоняющимся, религиозные службы вызывают там такой пыл и столь глубокий отклик, который редко удается встретить здесь, и наделяют человека верой, основанной больше на живом опыте, чем на авторитете. Таковы общие обстоятельства, которые мы непременно обнаружим, когда настанет наш час перейти туда, или когда мы обретем способность углубиться в этот мир при помощи ясновидения. Завершить это описание нормальных условий можно описанием условий ненормальных. Например, для самоубийц там, похоже, существует по меньшей мере 3 разновидности посмертного опыта. Самоубийство благородное и совершенное с бескорыстным мотивом после шока, который, как правило, сопровождает внезапную смерть, приведет к новой жизни в нормальных условиях, уже описанных выше. В этих случаях комы часто не бывает, и у человека не бывает времени, чтобы обычным путем перестроить свое сознание на изменившиеся условия жизни. Но сама чистота его сознания поможет ему приспособиться к этой новой жизни и открытым взглядом увидеть ее факты в верной перспективе. Самоубийцы второго рода менее достойные, поскольку им двигали эгоистичные мотивы, покинув физическое тело, сразу же погружаются в пустую бессознательность и остаются в этом состоянии до того срока, когда должна была наступить их естественная смерть. Затем, в результате действия некоторого закона ритма, они пробуждаются и занимают свое место в новой жизни. Именно этот факт их пробуждения по окончании естественного срока жизни и привел меня к выводу, что время смерти точно назначено нашим собственным поведением в прошлых жизнях, конечно, если не считать таких ненормальных событий, как самоубийство. Судьба самоубийц третьего рода еще менее завидна. Это те люди, обычно грубые и чувственные, которые совершили самоубийство, часто движимые страстью или страхом. В новой жизни они оказываются прикованными к земным вещам, их грубые желания держат их возле земли, и они могут видеть копии земных вещей, повторенные в тонкой материи. Будучи не в состоянии от этого освободиться, они живут, зависнув между тем и этим миром. Будучи движимы желаниями и страстями, которых они не могут вполне удовлетворить, они притягиваются к тем местам на физическом плане, где люди предаются чувственным излишествам и соединяются сознанием с наслаждающимися там пьяницами и развратниками. При этом люди на физическом плане ощущают усиление желаний И хотя они не сознают этого, для них это оказывается столь же губительно, как и для привязанных к земле душ, ищущих с их помощью удовлетворения. Теософ, обладая этим знанием, понимает, что самоубийство в любом случае является ошибкой, оно не решает никаких существующих проблем и, несомненно, создает новые, тем только усложняя ситуацию, от которой пытаются убежать. Ведь в конце концов всякое обязательство должно быть исполнено, всякий долг должен быть уплачен и всякая боль пережита. Бог поругаем не бывает, то есть Бога не обманешь, что человек посеет, то и пожнет. Поэтому гораздо лучше перенести тяжелую ситуацию, какой бы мучительной она ни была, чем попыткой уклонения от нее лишь усилить и продолжить неприятности. Самоубийство только увеличивает трудности, потому что вносит дополнительное усложнение, ибо карма его неблагоприятно подействует на последующие воплощения. Человек, который умирает в плену у порока, переживет очень неприятные времена, поскольку живет теперь в своем эмоциональном теле, а потому переживает обычное для себя вожделение с силой доселе ему незнакомой, так как раньше материя физического тела значительно уменьшала и заглушала его. А поскольку теперь нет средств удовлетворения этого порока, это желание неизбежно выгорает на протяжении нескольких месяцев, что сопровождается острым страданием. Если и есть где-нибудь ад, так это то самое состояние сильной и неудовлетворимой страсти. Такой ад, по меньшей мере, в четырех отношениях отличается от того, что преподносят нам ортодоксальные религии. Во-первых, это не место, а состояние сознания, как, впрочем, и рай. Соответственно, состоянию нашего сознания мы можем находиться в аду или в раю, где бы ни находились наши тела. Во-вторых, это страдание не налагается как наказание после суда, свершенного какой-то внешней властью. Люди сами создают ад и рай со всеми их страданиями и удовольствиями. Это естественная жатва того, что посеяно, и происходит это само собой. В-третьих, страдание, вызванное неудовлетворенным желанием, не является вечным наказанием. Посмертное страдание, происходящее от неизжитых пороков, длится лишь столько, сколько позволяет энергия, затраченная на потакание им. Когда же этот порок умирает, человек освобождается от него и принимает новую жизнь. Последнее отличие этого состояния от того, что обычно ассоциируется с ортодоксальной идеей ада, состоит в том, что такое страдание вовсе не проходит зря, напротив, оно предельно плодотворно, ведь своей интенсивностью оно почти навечно запечатлевается в сознании страдальца, который, осознав причины и следствия, выучивает этот урок навсегда. Это осознание внутреннего человека повлияет на следующую жизнь, в которой он, вероятно, родится с сильным отвращением к этой конкретной форме порока. Несомненно, именно по этой причине состояние, которое следует непосредственно за смертью, считается чистилищем. В заключение, возможно, стоит сказать несколько слов о состоянии детей после смерти. Пережившим самую трудную и непереносимую из утрат потерю ребенка, я могу сказать, что если бы они увидели счастье, в которое он перешел, их скорбь была бы утешена. В загробном мире жизнь ребенка прекрасна, радостна и полна счастья. О детях там заботятся так же нежно, как могли бы заботиться самые мудрые и добрые родители. Этим занимаются люди, специально посвятившие себя такому служению, и нередко им помогают члены ангельских сонмов. В тонком мире есть центры детской жизни, которые представляют собой комбинацию дома и школы и окружены красивым пейзажем. Дети получают там любовь, обучение и руководство. Во время своего сна их посещают родственники и друзья, иногда помогая в учебе. Потому дети не теряют компании тех, кто их любит, и им почти не знакома боль утраты. После смерти ребенок либо завершает свой обычный жизненный цикл на астральном и ментальном планах, возвращаясь к состоянию высшего «я», либо быстро перевоплощается. В первом случае он как бы растет, достигая зрелости, принимая прекрасный, утонченный и духовный облик с мягкими светящимися глазами. Затем, в момент второй смерти, как ее иногда называют, эмоциональное тело отбрасывается, и его сознание действует в ментальном теле, обретая там еще более полное счастье и совершенный мир. Это состояние соответствует ортодоксальному раю. Там, как и все завершившие цикл рождения и смерти, ребенок пожинает плоды всех своих идеалистических и духовных устремлений. А когда эти наработки исчерпаются, ментальное тело тоже отбрасывается, и сознание, совершившее свое путешествие, удаляется во внутреннее «я», обогащенное и развившееся в результате пройденного опыта. Однако в случае детей, умерших в раннем возрасте, совершенно обычным бывает быстрое перевоплощение. Некий долг природе, явившийся результатом какого-нибудь преступления в прошлой жизни, возможно, самоубийство, теперь уплачен, и открылся путь к успешному повторному вступлению в физическое воплощение с сохранением тех же молодых тел, ментального и эмоционального, которые в этом случае заново не создаются для этого воплощения. Находятся родители, и часто, кстати, те же самые, которые опять желают завести ребенка после недавней утраты. Похоже, многие матери инстинктивно знают, что к ним вернулась та же душа. Многие уверяли меня в этом, а радость от того, что они замечали сходство облика и манер, поддерживала их интуицию. И тогда новое воплощение продолжает свой нормальный ход. Таким образом, мы видим, что хотя потеря ребенка неизбежно горька, в действительности нам почти не о чем скорбеть. Даже если наши малыши не вернутся к нам, они для нас не потеряны. Они с нами, как и все умершие, которых мы любим, здесь и сейчас, рядом, хотя временно и скрывшиеся из виду. И хотя мы не можем видеть их из-за отсутствия необходимого зрения, они не исчезли навсегда и не прекратили существование. Если мы действительно любим их, наши бессмертные «я» едины с их «я» навечно, а когда мы спим, то можем общаться и лично. Когда придет наше время вступить в высшие миры, мы их встретим и с этим воссоединением осознаем нерушимое единство всех истинно любящих. И пусть именно такой будет наша последняя мысль. Смерти нечего бояться. Человек редко сознает, как покидает тело. Он проваливается в сон, спокойно, мирно, без боли. Смерть – лишь освобождение и переход к более прекрасной жизни. Рождение – не начало, смерть – не конец. И то, и другое – лишь повторяющиеся случаи в долгой последовательности жизни, при помощи которой мы взбираемся вверх к духовному познанию самих себя, к уровню Махатм. Давайте стремиться к этой цели, признав смерть лишь одним из телесных происшествий, случившихся на нашем пути. И тогда смерть будет воистину побеждена. Для нас, людей, смерти нет, ибо мы бессмертные сыны Божии. Смерть существует лишь для взирающих на нее глаз. Смерть касается лишь физического тела, выход из которого в значительной степени освобождает нас от ослепляющей силы материи. Ведь физическое тело и материя скрывают от нас духовные реальности, подобно тому, как дымка дня скрывает вечно сияющие звезды.